Ну и в последней четверти эфира, как мы и обещали, Оруэлл. Хотя я еще на пару вопросов должен ответить, пришедших только что, на мой взгляд, очень важных. А, во-первых, как я отношусь к мнению Владимира Познера, что журналист должен быть политически нейтрален. В западной системе журналистики может быть, но я в этом не уверен. И потом, понимаете, лучшие образцы журналистики, о которых я в частности сегодня буду говорить, но вот Оруэлл, «Память Каталонии», они написаны не политически нейтральными людьми. Любящий глаз заметит то, чего не заметит равнодушный. Так что мне кажется, что политическая нейтральность – это утопия. И, в общем, чаще всего такие разговоры ведутся для прикрытия. Это как бы попытка за нейтральностью скрыть подыгрывание сильной стороне. Ну, так бывает почти всегда. Теперь, что касается вот очень грамотного вопроса, а вот глядя на склоки в Яблоке, и когда уже Митрохин подает на родную партию в путинский суд, пишет один из оппонентов, да, не оппонентов, а слушателей, скажем так, да, то поневоле думаешь, а может быть и лучше, что народ выбирает воров и диктаторов, а не вот этих как бы демократов, вечно не могущих между собой договориться. Ну, во-первых, договорный процесс – это нормальный процесс, и для любого общества, демократического или нет, он имманентен, просто он идет либо под ковром, либо более или менее снаружи. А во-вторых, общество уже никого не выбирает. Тут происходит, понимаете, гораздо более, на мой взгляд, важная штука. Вот одним из первых знаменосцев которой стал Оруэлл. Оруэлла ведь, понимаете, очень трудно приписать какой-то политической силе. Я бы назвал его анархистом в общем, да он и ближе всего к анархистам по своим взглядам. Ну, к таким, кропоткинским, бакунинским, к идейным анархистам. А, по большому счету, его политическая позиция неопределима, потому что он всех станов не боец. И, наверное, так со всеми. Я бы сказал, что он придерживался всю жизнь каких-то этических императивов и даже, может быть, эстетических, о которых мы уже сегодня говорили. Так вот, что касается общества. Оно все дальше уходит от политики, или, во всяком случае, от политической конкретики. Оно уходит от партий. Партийные системы, они больше каким-то образом не выражают человека. Это период не детства, но отрочества человечества. И именно поэтому, может быть, политические партии в Америке испытывают сейчас серьезнейший кризис. Ведь Трамп тоже, он не представитель своей партии. Он среди республиканцев не пользуется стопроцентной поддержкой, больше того, авторитетом. У большинства республиканцев он не пользуется. Это довольно печальная все эта история с партиями политическими. Они в последнее время переживают даже не кризис, а какую-то институциональную неуместность, беспомощность. Без них лучше. А возможно, что в Америке третья партия начнет или набирать очки, или переформулироваться, потому что она де-факто есть. А может быть, да и де юре она есть. Может быть, начнутся какие-то подвижки внутри российской партийной системы. Вот то Парнас, то партии перемен, тут партии здравого смысла, какие-то ценности, которые не укладываются в устаревшую парадигму лево-право и так далее. Поэтому у меня есть ощущение, что перемены, которые произойдут в России, они будут не политическими. Просто политика, она будет все дальше уходить от власти, точно так же, как и культура все дальше уходит от цензуры. Появление интернета, такое, в общем, доминирование сетевых структур по Делезу и Гватари, такая ризома, грибница, которая сопротивляется вертикализации. Все это приведет к тому, что люди будут меньше голосовать и жить независимо от политических правил, что они будут другими правилами управляться. Вот к этому дело и ведет. И то, что люди голосуют за Путина, это они ведь не за него голосуют, иначе в России был бы полновесный тоталитаризм. Они не верят в Путина, они не верят никаким словам, они смеются откровенно, о чем мы в первой четверти эфира говорили, издеваются над принципами этой власти. Они живут в состоянии внешней лояльности, а внутренне они совершенно никому не подконтрольны. Здесь попытки манипулировать чувством вины, вот о чем я говорил в давнем докладе о чувстве вины Оруэлла и Кафки, попытки манипулировать с помощью чувства вины, они больше не прокатывают, потому что, ну, это как Адюльтер, который вызывал чувство вины в 20 веке, а в 21-м вызывает чувство зависти и гордости, и стал нормой. Точно так же вот сегодняшнее общество, оно все живет в состоянии Адюльтера, поэтому попытки говорить о лояльности, о преданности, они довольно смешны и голосуют не за Путина. Вот Путин сказал, что как высший комплимент он расценивает то, что за него голосует. За него голосуют не потому, что любят, а потому, что голосуют по принципу «отвяжитесь от меня все». Это голосование за сохранение внешних приличий при внутреннем глубоком извращении всех систем и всех требований. Это нормально, в общем, это правильно. Внешняя картина российской жизни не должна никого обманывать. Именно поэтому общество, оно выбирает не диктатора, оно выбирает независимость, оно выбирает в конечном счете неуправляемость, или, вернее сказать, вот то самое самоуправление, о необходимости которого так много говорил Солженицын. Просто институты этого самоуправления пока не простроены, а в общем будет происходить то, о чем я довольно давно мечтал, это моя старая надежда, что оставить им Кремль и Рублевку, а в остальном построить страну, которая живет сама по себе. Возможен ли полный авторитаризм, я не думаю. Точечные посадки, да, может быть, со временем удастся они как-то заставить отказаться. А тут еще вопрос, не опасаюсь ли я анархии в России после финансового кризиса. А в России сейчас уже анархия, понимаете, ведь все институты власти, они недееспособны. Единственное, что они умеют, это репрессировать, это и составляет главную, строго говоря, новость. Пугать они могут, запугивать. А управлять? Нет, управляют давно уже другие механизмы. Механизмы самоопределения и самореализации. Поэтому я надеюсь, что все произойдет мягким путем, просто путем ухода из-под этой власти. О чем я говорил уже довольно давно. Спасением от этого могла бы быть только внешняя война, но я надеюсь, что внешняя война в наше время уже масштабная, во всяком случае, невозможна. Это вот то самое, о чем сказал Оруэлл, который и есть автор термина «холодная война». Доживем до наших времен, конечно, он заменил бы ее термином «гибридная». Что происходит? Возникает несколько сфер государств, которые не могут уничтожить друг друга в силу наличия ядерного оружия. А дальше придется как-то жить в режиме холодной войны или, как говорит Олег Хлебников, в режиме гражданской холодной войны. Это все терминология Оруэлла, и общество будет отстраиваться в этом режиме самостоятельно, потому что ни полновесный тоталитаризм, ни война, организующая всех как замкнутую крепость, осажденную, становятся невозможными постепенно. Значит, надо как-то определяться самим. Ну, а теперь об Оруэлле. Значит, Оруэлл, который на самом деле является по первому роду занятий журналистом и литературным критиком, в качестве романиста он написал не так много, вот «Да здравствует фикус» до 1984, он представляется мне одним из главных пророков 20 века, и «Память о Каталонии», документальная повесть, наверное, главное его произведение в том смысле, что оно как-то наиболее наглядно показывает происшедшее в 20 веке. Что же произошло? Вот Испания, она была такой, она осталась, конечно, в тени, потому что Вторая мировая война происходила на других театрах. Но Испания была ключевым событием 30-х годов. Она готовила людей к тому, что произошло в 40-е. Там фашизм победил, и это вызвало всеобщую депрессию. Об этом Оруэлл как раз пишет удивительно откровенно. Но проблема в том, что в Испании, ну, все потерпели поражение. Коммунисты потерпели поражение, республиканцы, анархисты, военные, религия, которая была республиканцами, практически уничтожена. Ну, не то, что уничтожено, дело доходило до прямых расстрелов священников, взрывов церквей. Я здесь вижу очень много остатков церквей или, во всяком случае, площадей, устроенных на месте разрушенных храмов. Это было, и было в большей степени даже более тотально, чем в России. В республиканской, насквозь анархистской, коммунистической и, ну, в любом случае, антифранкистской Каталонии тоже свирепствовали такие нравы. И вот это тотальное поражение, оно и привело к великому испанскому духовному кризису, выход из которого, я полагаю, не был достигнут, потому что Франко, вот это как раз классический пример того, как человек 40 лет продержал страну в параличе. Она вышла как-то из этого паралича, но все равно в состоянии глубочайшего внутреннего неблагополучия. Вот предпосылки этого паралича Оруэлл раскрыл очень объективно. «Память о Каталонии» – это ужасно честный текст. Вот в чем ужас. Текст абсолютно объективный. Это до некоторой степени такой роман, ну, что ли, антихемингуэевский. По какому параметру? Ведь Хемингуэй написал «По ком звонит колокол» с тем же пафосом. Коммунисты плохи, франкисты вообще отвратительные. Частному честному человеку остается быть на стороне, условно говоря, меньшего зла, и лучшее, что он может сделать, это погибнуть. Так вот, если угодно, хемингуэевский герой, который не погиб, это и есть герой Оруэлла. Но повесть Оруэлла, она заканчивается довольно странно. Он, кстати, пережил тоже «Смерть и воскресенье», там потрясающее описание этого пулевого ранения в шею, когда пуля прошла в миллиметре от артерии, и он ведь не почувствовал боли. Там поразительно у него написано, что пуля проходит через человеческое тело с такой скоростью, что как бы наркотизирует. Там он боль начинает испытывать только через 20 минут, когда у него заболела рука, его положили на носилки. В первый момент он вообще почувствовал только сильнейший электрический толчок. Вот эта пуля, которая заставила его как бы умереть и воскреснуть, она привела его к удивительным выводам. Как бы побывав на той стороне смерти и пронаблюдав с удивительной британской хладнокровностью все свои мысли, мысли о жене, мысли о том, что мир его устраивал и неохота его покидать, вот и так далее, он приходит к очень странному финалу, странному финалу этой книги. Когда он возвращается в Англию и едет по родной, уютной Англии среди зеленых пастбищ и сытных коров, это книга 1938 года, и холеных лошадей, и думает о том, что вот какая прелесть это спокойствие, как уютен этот мир, если только он не будет разбужен бомбами. Но и бомбы, которые довольно скоро посыпались на Британию, они его не уничтожили, потому что, как мы помним из Черчилля, британцы в минуты экстремальные испытывают спокойствие духа и особенную любовь к родному бренде. Вот поразительное спокойствие перед лицом катастроф и достоинство как главный принцип – это то, к чему приходит Оруэлл. Понимаете, у него ведь, собственно, вся эта книга «Памяти Каталонии», да, собственно говоря, и 1984 тоже, это о том, что ни одна из идеологий 20 века ничего человеку хорошего не дала. А Оруэлл был довольно убежденным социалистом, да, хотя с серьезными оговорками. И примыкая к ПОУМ в Испании, он довольно полно и искренне разделял их ценности анархические. К коммунистам он относился скептически, но хотел перейти в интербригады под руководством коммунистов, потому что они были более радикальны, более того, более успешны в бою. Республиканцы воевать совершенно не умели. Он подробнейшим образом описывает эту грязь, вонь, беспомощности. Кстати, у него совершенно нет вот этого хемингуэевского благородного пафоса войны, потому что Хемингуэй – это все-таки репортер на этой войне, его герой Джордан, да и, кстати говоря, сам Оруэлл, они воюют по-настоящему, и для Оруэлла это все дерьмо, прежде всего дерьмо и больше всего дерьмо, все завалено экскрементами, нечистотами, он постоянно подчеркивает, что запах войны – это запах разложения и фекалий. Вот этого обожествления войны как решение всех проблем, как фундаментальный проект, нет, он наоборот пишет, что он все время, большую часть времени бездельничал, что эти 115 дней были самыми праздными в его жизни, хотя он там дважды подвиги совершал, гранаты кидал, в дозор ходил и один раз чуть не погиб. Вот важно, что для Оруэлла в этой войне по определению все отвратительны, и он пишет, что всякая война, и это в том числе большое надувательство, ни одна идея не принесла правоты. Значит, видимо, дело не в политике и не в идеях, а, видимо, дело в частном человеческом достоинстве, которое и есть единственный механизм. Потому что это частное человеческое достоинство не позволяет вам манипулировать, не позволяет внушить вам комплексы вины. Что надо подчеркнуть вот в Оруэлле? Оруэлл прекрасный стилист, прежде всего. Он очень сильный, ясный, четкий писатель. Он, разбирая гитлеровский вот этот Талмуд под названием «Майн кампф», прости господи, что хорошее слово «Талмуд» я использую применительно к этой нуднейшей, бездарнейшей, вонючей книжонке, он как раз наглядно показывает, каким образом стилистически оформляется тоталитаризм, каким образом стилистически оформляется зло, как оформляется ложь, с помощью каких уловок и приемов, как формируется новояз. Он, я думаю, героически разоблачил и изобразил все способы одурить массового человека. Вот в этом величие Оруэлла, вот в этом его несомненная заслуга. А что делать? Ну, наверное, не дать себя оболванить, во-первых. А можно ли рекомендовать модель поведения Оруэлла как такую идеальную, присоединяться к слабейшим? Ну, наверное, модель поведения Оруэлла справедлива в одном. Он говорит, почему я пошел воевать в Каталонии? Не потому, что я симпатизировал республике, хотя я ей скорее симпатизировал. Не потому, что мне нравились коммунисты, боже упаси, или анархисты черно-красные со всей их благородной храбростью. Нет. Просто, пишет он, я противостоял такому очевидному злу, которая побеждала на всем континенте, что победа его могла бы вернуть человечество в слишком безнадежный пессимизм. Вот, наверное, так. Надо противостоять очевидному злу. У меня грешным делом была такая баллада, вот тоже грех себя цитировать, где американец под Уэской, накинув плащ, глядит во тьму, он по причине слишком веской, но непонятной ему... Вот, ну, там долго излагается вся эта обстановка, хемингуэевская, оруэлловская. Вот явился в славный край кориды, где вольность испускает дух, он хмурит брови от обиды, неформулируемый вслух. Вот в том-то и дело, что когда увидишь вблизи все это, воюешь не за что-то, воюешь всегда против чего-то. И коммунистическая ложь представляется ему все-таки меньшей в тот момент, менее беззастенчивой, чем ложь франкизма, чем ложь захватчиков, путчистов. При этом он, как всякий истинный британец, уважает храбрость и эффективность, и поэтому интербригады вызывают у него полное уважение. Русские пушки, кстати говоря, ему очень нравятся, потому что они тяжелые, массивные, надежные. В любом случае, Оруэлл за то, чтобы порядочный человек выбирал не за, а против. Вот против чего он. Кстати, надо сказать, что в этом смысле Оруэлл сегодня наш добрый советчик. Потому что вот тут говорят, а нет человека, за которого можно голосовать. Так вы не голосуйте ни за кого. Попытайтесь бороться против явного и очевидного зла. Против, прежде всего, тотальной лжи. Потому что по Оруэллу ложь – основа всякого зла. Вот кто врет, кто начинает врать, тот более беззастенчив. Он там, кстати, когда он «Гардиан» ругает, он говорит, что все-таки эта газета врала меньше остальных, она выглядела на этом фоне более достойно. Там есть у него специальная сноска. Я подозреваю, что исторический пессимизм Оруэлла, он даже не столько исторический, сколько антропологический, потому что ферма животных, наверное, ну, она же известна под названием «Скотный двор», наверное, это блистательная сатира, очень точная, но в ней заложена такая... несколько уэлсовская мысль, и надо сказать, что уэлсовская «Остров доктора Моро» – это такой важный пролегомент к ферме животных. Это вообще очень британская, очень важная проблема. Ну, во счастливчике она есть. Что, собственно, отличает человека от свиньи? Что отличает его от животного? Тем более, что они генетически очень похожи. Эту проблему пытается Уэллс решить в «Острове доктора Моро» и говорит, что ни болью, ни лаской, ни законом нельзя воспитать животное. В человеке есть божественная искра, и ее ничем не заменишь. Ферма животных, она потому терпит чудовищный крах под руководством свиньи Наполеона, что это животные, понимаете? Вот как бы человеческую утопию он написал потом, но все-таки вот Уинстона не удается окончательно превратить в животное. Его можно сломать, но сделать его свиньей нельзя. И, собственно, об этом-то и весь роман, что 1984, да, ведь это роман не о том, что тоталитаризм всесилен, и не о том, что у человека нет внутреннего ресурса ему противостоять, нет, он о том, что даже сломанный человек все-таки не скотина. Вот это такая величайшая правда Оруэлла, великого пессимиста, который все равно продолжает надрывно, натужно, но верить в человеческое достоинство. Вот это, наверное, единственный вывод, который можно сделать из всех его сочинений. Он циничный человек, конечно, он атеист, как всякий атеист, он суеверен. Его отношение к религии, наверное, с наибольшей наглядностью выражено в эпиграфе к Фикусу, где взят отрывок из апостольского послания, где вот все, что человеку пользы, если он все имеет, а любви не имеет. А любовь заменена на деньги. И во всей цитате поставлены деньги. Что пользы человеку, если он денег не имеет? Получается очень смешно. Но будучи вот таким жестоким насмешником, я думаю, он просто подходил к христианству с другой стороны. Потому что 1984 – это книга очень христианская. Кстати, она вскрывает главный корень любой лжи – это страх. Человек панически боится собственных тайных страхов. Вот как Уинстон боялся крыс. И именно поэтому крысами его и сломали. Со страхом бороться, вероятно, нельзя. Но можно учиться что-то ему противопоставлять. Ну, секс, конечно, хороший антистраховый допинг. Ну и, наверное, вот то, что самого Оруэлла заставляло как-то не сгибаться. Наверное, талант и стилистическое чутье. Наверное, то самое человеческое достоинство. В общем, на выходе из 20 века мы получили Оруэлла как основного пророка этого столетия, который показал, к чему приводят все внешние преобразования, все революции. А он показал и недостаточность концепции просвещения, конечно, потому что никакое просвещение проблемы не снимает. Проблема, видимо, в одном, вот в самоуважении. Именно поэтому он утешается, успокаивается на Британии. Ведь Оруэлл очень британский. Дело не в том, что он вырос в колониях, и не в том, что он итонский выпускник, и не в том, что он общался в кругу, так сказать, рафинированных британских интеллектуалов и сам был одним из них. Но вот эта концепция достоинства, концепция самоуважения, которой дышит, кстати говоря, и книга Черчилля. Вот интересно, что Оруэлл назвал своего героя именно Уинстоном, а ведь он при этом в каких-то главных проблемах, он вполне себе союзник Черчилля, он почти его единомышленник, он, конечно, ненавидит консерватизм, он, конечно, там, формально говоря, противник аристократии, но назвав героя Уинстоном, он наверняка как-то адресуется к Черчиллю, и наверняка он скрыто полемизирует, а вместе с тем и сострадает ему. Тут ведь что важно, опять-таки, что черчиллианская концепция, так сказать, консерватизма, изложенная в шеститомнике о Второй мировой войне, она по сути своей, она как раз не консервативная. Она, то есть она не предполагает сохранение традиций любой ценой. Она предполагает сохранение человеческого достоинства, человеческой отдельности, человеческой невписанности в любые сообщества авторитарные. И в этом смысле, конечно, и в конце концов Оруэлл успокоился на той же идее. Ну, не успокоился, мы не знаем финала его эволюции. Он умер в 46 лет от туберкулеза, и куда бы он еще пошел, этот непредсказуемый человек, непонятно. Но это вот та апология личности, на которой построена вся книга Черчилля. Очень любопытно, что шеститомный роман Черчилля, я называю это именно романом воспитания нации, его шеститомник о Второй мировой войне, автобиографический абсолютно и очень пристрастный, эта книга тоже заканчивается апокалиптическим, мрачным прогнозом. Он говорит, что человечество приобрело супероружие, неизвестно, сможет ли оно с ним справиться. Мы справились с одним абсолютным злом, но очень может быть, что погибнем от другого. Это заложено, собственно, в книге. На этом она кончается. Это ее мрачный финал. Но давайте помнить о том, что даже в условиях вот этой послевоенной мрачности, а по фултонской речи мы знаем, что Черчилль, конечно, не объективно и не жизнерадостно оценивал итоги войны. Даже в обстановке этой мрачности у человека остается, по крайней мере, одно – возможность видеть и говорить правду. Вот память о Каталонии, которую все расценили как предательство со всех сторон, она сказала эту правду. И надо сказать, что вот на чем я хочу закончить. Вот трагедия Испании, она, собственно говоря, и показала нагляднее всего, что ни одна политическая, ни одна философская сила не заменит человеку его собственного критичного «я». Катастрофа Испании, она заключалась в том, что одному злу противостоял другое зло, и они с одинаковой силой стирали человека. Наверное, и франкизм, вот эта испанская разновидность фашизма, она была не так чудовищна, как фашизм немецкий. И именно поэтому противостояние мировому злу, оно не сумело объединить все силы. В Испании продолжались жесточайшие склоки, о которых, кстати, и Хемингуэй в «Колоколе» рассказал очень объективно. Но именно поэтому книга в России, так в СССР, была так долго запрещена. Вот в Испании не было однозначности в этой проблеме. В Испании зло было не такого масштаба, как в Германии. И, хотя тоже, конечно, мерзкое довольно. И вот именно в Испании поэтому формировались такие поэты, как Леон Фелипе, которому предстояло, или как Рафаэль Альберти, который все-таки, ну, закашивал под коммуниста и не так честно прожил свою жизнь, свой путь. Именно Испании предстояло сформировать новый тип человека, который независим от всех соблазнов столетия. Я не знаю, как она с этим справилась. Вот Унамуно, на мой взгляд, с этим справился блестяще, который был антифашистом, но при этом не был коммунистом. Я думаю, что испанский кинематограф каким-то образом справился с этим. Я думаю, что какие-то выходы из этого, хотя и совсем уж парадоксально, демонстрировал и Дали. Но Оруэлл, вот он показал трагедию и отчаяние человека, который скорее предпочтет остаться совершенно один, но говорит свою правду. Вот в этом смысле как-то в Оруэлле сегодня очень важный урок для многих. И поэтому говорить, а вот посмотрите, как вы непопулярны, посмотрите, как за вас никто, это самый большой комплимент. Потому что пока за нас никто, значит, мы себе равны. И в этом победа. Победа человека не в том, чтобы завоевать большинство. Победа человека в том, чтобы не дать собою позавтракать. Ни в духовном, ни в материальном смысле. И как можно большее количество народу спасти вот от этой участи, от участи превращения в биологический материал. Может быть, именно в этом залог победы и свободы. На этой оптимистической ноте мы прощаемся на неделю, а уже через неделю увидимся лично. Пока.